«Малза-эбдин», — прошипел голос рядом. «Малазанский прихвостни» — довольно точный перевод. Красные клинки были уроженцами семи городов, однако поклялись в нерушимой верности императрицы. Редкие, хотя в данный момент и нежеланные, прагматики в стране фанатиков и визионеров только что начали вразумлять сторонников Дриджны по-своему, мечами и копьями. На выцветших камнях площади неподвижно лежало полдюжины жертв. Среди поваленных корзин, тюков ткани и продуктов. Две маленькие девочки скорчились у тела женщины, рядом с пересохшим фонтаном. На соседних стенах алели потеки крови. На расстоянии нескольких кварталов звенели тревожные сигналы городской стражи Эрлитана. Городскому кулаку уже сообщили, что красные клинки снова пошли против его необдуманных приказов. Дикие всадники продолжали убивать направо и налево, двигаясь по главной улице прочь с площади, и вскоре скрылись из виду. Попрошайки и воры сгрудились у мертвых тел. Воздух наполнился завываниями. Горбатый сводник схватил обеих девочек и нырнул в один из переулков. Несколько минут назад скрипач чуть не попал под удар меча, когда вышел на площадь и оказался на пути одного из клинков. Военный опыт заставил сапера броситься на перерез лошади, так что всаднику пришлось взмахнуть мечом наискось со стороны щита, а скрипачу нырнуть вперед и вниз, чтобы проскочить под лезвием и оказаться позади, вне досягаемости. Красный клинок не стал преследовать его, а просто обезглавил следующую беспомощную жертву – женщину, которая отчаянно пыталась оттащить двух детей с пути лошади. Скрипач встряхнулся и тихо выругался. Протолкавшись через толпу, он свернул в тот же переулок, где скрылся сводник. Высокие покосившиеся дома с обеих сторон погрузили узкий проход в полутьму. Густой воздух пропитался гнилью и мертвечиной. Не увидев никого, скрипач осторожно потрусил дальше. Он добрался до бокового прохода между двумя высокими стенами, достаточно широкого для мула и засыпанного по щиколотку пальмовыми листьями. За обеими стенами были разбиты сады, а высокие пальмы сплетались кронами, словно полог в 20 футах над головой. Через 30 шагов переулок закончился тупиком, и там сапер увидел сводника, который придавил младшую девчонку коленом к земле, а сам прижал старшую к стене и возился с завязками ее бриджей. Услышав, как скрипач идет по сухим листьям, сводник обернулся. У него была белая кожа с креем. Он оскалил почерневшие зубы в лукавой ухмылке.
«Грал, она твоя! За полдзакаты! Как только я ей кожицу порву! Вторая будет подороже, потому что младше!»
Скрипач подошел к скрею вплотную.
«Я купи!» — сказал он. «На обе женись! Два дзаката!»
Сводник фыркнул.
«Да я за неделю на них больше заработаю! 16 дзакат!»
Скрипач вытащил длинный гральский нож, который купил час назад, и прижал лезвие к горлу сводника.
«Два дзаката и тебе пощада, Симхарал!»
«Да, Грал!» — с выпученными глазами прохрипел сводник. «Договорились! Клянусь худым!»
Скрипач вытащил из пояса две монеты и бросил их на листья. Затем отступил.
«Сейчас забирать обе!»
Симхарал упал на колени и зашелестел листьями.
«Забирай их, Грал, забирай!»
Скрипач хмыкнул, сунул за пояс нож и взял по девочке подмышки. Повернувшись спиной к своднику, он зашагал прочь из тупика. Вероятность того, что негодяй попробует сыграть грязно, была ничтожной. Гралы частенько напрашивались на оскорбление, лишь бы только получить повод заняться любимым делом – кровавой местью. И подкрасться к Гралу сзади, по слухам, было невозможно, поэтому никто даже не пытался. Но, несмотря на это, скрипач был рад, что между ним и сводником остался ковер сухой листвы. Сапер вышел из переулка. Девчонки висели у него на руках, как огромные куклы. Все еще не оправились от потрясения. Он посмотрел на лицо той, что постарше, лет 9, может, 10. Та подняла на скрипача взгляд огромных темных глаз.
«Все уже не страшно», — сказал он. «Если я поставлю тебя на землю, сможешь идти? Покажешь, где вы живете?»
Некоторое время девочка молчала, затем кивнула. Они добрались до одного из крученных переходов, которые в Нижнем городе считались улицами. Скрипач поставил девочку на землю, а вторую продолжал бережно держать в руках. Она, кажется, уснула. Старшая немедленно вцепилась в плащ сапера, чтобы толпа не разделила их, и пошла вперед.
«Домой?»
— уточнил скрипач.
«Домой»,
— ответила она. Через 10 минут они покинули рыночный квартал и оказались в более спокойном жилом районе, где стояли скромные, но чистенькие дома. Девочка повела скрипача в одну из боковых улочек. Как только они вошли туда, отовсюду появились дети и с криками окружили пришедших. В следующий миг из ворот, что вели в сад, выскочили 3 вооруженных мужчин. Они двинулись на скрипача с поднятыми тальварами, а толпа детей вдруг рассеялась, и наступила напряженная тишина.
«Нагальский грал!» — прорычал скрипач. «Женщина убил красный клинок! Симхарал эти 2 брать! Я купить, не тронуть! 3 джаката!»
2 — поправил один из охранников и сплюнул на брусчатку под ногами скрипача. «Мы нашли Симхарала!»
2 купить, 1 привезти, не тронуть! 3
Скрипач мрачно ухмыльнулся.
«Хорошая цена, дешевый за часть грала! Дешевый за защиту грала!»
За спиной у скрипача заговорил 4-й мужчина. «Да заплатите вы гралу, дураки! Тут и 1000 золотых не деньги! Это вы должны были защищать няньку с детьми, а сами сбежали, когда показались красные клинки! Если бы этот грал не нашел и не купил девочек, они бы уже были обесчещены! Платите и благословите его во имя королевы грез! Его и весь род благословите! Во веки веков!» Солдат шагнул вперед. На нем красовались доспехи наемного стражника с капитанскими знаками отличия. На узком лице выделялись крестообразные шрамы. Знак того, что он дрался под Йгхатаном, а на тыльной стороне ладони виднелись старые ожоги. Он твердо встретил взгляд скрипача. «Прошу тебя назвать свое торговое имя, Граал, чтобы мы могли поминать тебя в молитвах». На секунду скрипач замешкался, а затем назвал капитану свое настоящее имя. Имя, которым его нарекли при рождении, давным-давно. Услышав ответ, капитан нахмурился, но ничего не сказал. Один из охранников подошел к саперу с монетами на ладони. Скрипач передал спящую девочку капитану.
«Неправильно, что она спит».
Седой воин осторожно принял у него ребенка.
«Мы позовем домашнего целителя».
Скрипач огляделся. Дети явно происходили из богатой и влиятельной семьи, но здания вокруг казались сравнительно небольшими и принадлежали, скорее всего, мелким торговцам и ремесленникам. «Раздели с нами трапезу, Грал», — предложил капитан. «Дед этих девочек захочет с тобой поговорить». Скрипача одолело любопытство, и он кивнул. Капитан повел его к низким воротам, врезанным в стену вокруг сада. 3 охранников поспешили их отпереть. 1 внутрь пропустили старшую девочку. За воротами раскинулся на удивление просторный сад, где воздух был влажным и прохладным от дыхания ручья, что тихо звенел где-то среди буйной растительности. Над выложенной камнями дорожкой смыкался полог из крон старых плодовых и ореховых деревьев. С другой стороны видна была высокая стена, возведенная целиком из мутного стекла. Отдельные секции сверкали радужными отблесками под капельками влаги и минеральных потеков. Скрипач никогда прежде не видел сразу столько стекла в одном месте. В стене виднелась одинокая дверь из льняного полотна, натянутого на тонкий металлический каркас. Перед ней стоял старик в помятом оранжевом облачении. Его кожу глубокого богатого цвета охры оттеняла копна седых волос. Девочка побежала к старику и обняла его. Тот не сводил со скрипача внимательного взгляда янтарных глаз. Сапер упал на одно колено.
«Благослови, духовидец!» — прорычал он с самым грубым гральским акцентом, который только мог изобразить.
Смех таннойского жреца прошелестел, словно песок на ветру.
«Я не могу благословить то, чем ты не являешься, господин!»
— тихо проговорил он.
«Но прошу, раздели со мной и капитаном Туркой скромное угощение. Я полагаю, эти охранники пожелают исцелить свою отвагу тем, что позаботятся о детях здесь, в стенах сада».
Он положил морщинистую руку на лоб спящей девочки.
«Целяль защищается по-своему.
Капитан, скажи целителю, что ее нужно вернуть в этот мир. И аккуратно».
Капитан передал ребенка одному из охранников. «Ты слышал слова господина? Живо!»